Слава Богу за этот вечер, за эту возможность быть сегодня здесь. Я глубоко верю, что Бог с нами, Бог слышит нас, и Бог очень сильно хочет благословить каждого из нас. Я начну свою проповедь с рассказа о Вавилоне, и хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что есть физический Вавилон и есть духовный Вавилон. Если мы говорим о Вавилонской башне, то мы понимаем, что это не город Вавилон. Это духовное название этой башни. И если мы говорим, допустим, о церкви, как о Вавилонской блуднице, то мы тоже понимаем, что это не из города Вавилона, значит, церковь. Это такое общее понятие. И для того, чтобы как-то это увидеть, давайте все-таки посмотрим, что за Вавилонскую башню говорит Писание. Люди того времени, они говорили: давайте построим или давайте сделаем себе имя. Давайте построим башню до небес. Давайте поднимемся до небес. Наше имя сделаем и давайте, ну, как бы с этим именем поднимемся до небес, прежде чем мы разойдемся. Если мы говорим о городе Вавилоне, то мы знаем, что это был настолько красивейший, настолько передовой такой город, место, где до сих пор это Навуходоносор жил где-то 560 лет до нашей эры, и до наших дней дошли очень много свидетельств, что Вавилонское царство было, ну, просто шикарным. Там были висячие сады, там были, там сама стена и ворота этого города. Это, такое чудо света архитектурное. И вообще есть очень много свидетельств, как этот город пиршествовал величественно. И когда мы говорим о Вавилонской блуднице, мы тоже говорим о таком человеческом начале. Я решаю, что мне правильно, что неправильно, что я хочу, то я утверждаю, и никто не имеет права мне рассказывать, как мне жить. И я бы хотел бы показать, Ваня, если возможно, эту картинку. Вот смотрите, это ворота города Вавилона, которые были построены, я же говорю, 560 тысяч лет до нашей эры. 560 лет, да. До нашей эры. Вы представляете, какой это срок? Какое это древнее время? 560 лет до нашей эры. Это плюс еще 2000 лет нашей эры. И получается, больше 2500 лет назад это было построено все. Это немецкие, значит, археологи копались там в Ираке и нашли развалины этого Вавилона, и нашли развалины вот этих ворот вавилонских. И они разобрали эти развалины и перевезли их в Германию. В Германии, значит, они их снова восстановили. Так что вот это перед вами вход в Вавилон, вход в духовный Вавилон. Знаете, там, где люди говорят: мы хозяева нашей жизни, Мы сделаем нашу жизнь счастливой, успешной, без всякого Бога. И насколько, я думаю, вам известно, практически христианских церквей на сегодняшний день в Западной Европе не осталось. Вход остался в Вавилон, город блудный, город высокомерия человеческого. И когда люди утверждают свою правду, знаете, сегодня критикуют, делают всякие пародии, карикатуры на религию, на христианского Бога, на Аллаха там. Но попробуй только скажи хоть что-нибудь против там гомосексуалистов или там каких-то еще других разных вещей, то это просто все становятся на дыбы. Как ты мог? Ты невоспитанный, ты некультурный человек, ты не соображаешь ничего. Уже давно человечество двинулось вперед, уже это все в норме вещей, а ты такой дремучий, отсталый, с Богом своим, со своими какими-то правилами. И это, ну, такой, так скажем, тренд всей Европы, это, ну, возведено сегодня на пьедестал, ну, такого высокосветского человека, который разбирается в жизни, не то что где-то какие-то там темные на задворках. И я должен сказать, что это свидетельство, и очень яркое свидетельство, практически эти ворота, это действительное чудо света сегодня. И взять его оттуда, с этих раскопок, вытащить эти все камни, перевести их туда, воссоздать это в Германии, это, конечно же, тоже большое чудо. И мы знаем, кто это чудо устраивал, потому что это не просто история, это величайший символ. Это действительно был вход в этот город, и он и сегодня стоит, как и 2500 лет назад стоял, и сегодня он свидетельствует о том, что Вавилон не кончился. Вавилон продолжается, и вавилонская блудница сегодня утверждает свои права настолько сильно, что мы это прекрасно видим. Практически, ну, если вы обратите внимание, есть все-таки в Америке люди, которые говорят о грехе, проповедуют о грехе, некоторые пастыри маленьких церквей, и если вы их послушаете, то они постоянно говорят о том, что в Америке практически уже не осталось церквей, где можно свободно сказать, что вот это грех, что это против Евангелия. Стараются все загладить, стараются все, все острые углы убрать, потому что это перестало быть важным, перестало быть популярным. И это ли не свидетельство последнего времени? Это ли не доказательство того, что это есть мерзость и запустение, которое постепенно наступает на святое место, чтобы полностью превратить Церковь Божью в какой-то театр? Знаете, кроме того, как только что Бог тебя любит, больше ничего не существует. И в первую очередь это среди больших церквей, среди популярных таких направлений христианства, это очень сильно сегодня замечают все. Поэтому мы готовимся к тому, что будет дан великий бой, великая битва всему тому, что принадлежит дьяволу, и однажды будет обнаружено все то, что хитро сплетено, утверждено сегодня в мире. Но не об этом речь моя сегодня. Я говорил в пятницу и сказал, что в нескольких словах мы поговорим сегодня о том, что говорил Даниил. И потом перейдем ко второй главе книги пророка, книги Откровения. Ну, во-первых, обратите внимание, Даниил повторяет эту фразу, он говорит, а что после этого будет, а что дальше будет, он спрашивает, это его сильно интересовало. И ангел Божий говорит о нем, и ему лично говорит, что ты муж желаний. Я пришел к тебе, потому что ты муж желаний, потому что тебе это было очень сильно нужно. Ты хотел это узнать. Это точно как то место Писания, которое мы говорили, что Бог разговаривает с пророком, и пророк пишет такие слова: «Сторож, сколько ночи». Вот встают люди ночью и спрашивают у сторожа, который, бьет эти колотушки постоянно, чтобы люди знали, сколько ночи. И они спрашивают, идет, сколько ночи? И сторож отвечает, близится утро, но еще ночь. Как-то, знаете, абстрактно, какими-то такими словами, не вполне такими четкими, определяющимися, да? И дальше, но если вы настоятельно спрашиваете, если вы спрашиваете настоятельно, то приходите, и мы рассудим. Это очень важный момент Писания. Есть настоятельные люди, есть те, которым это нужно. Есть те, которые копают, пытаются углубиться, пытаются каким-то образом понять все то, что Бог делает. И мы говорили в пятницу, что Бог ничего не делает, не открыв рабам своим пророкам. Бог должен делать, и Бог не может делать без того, чтобы не открывать это рабам своим пророкам. Знаете, я отвлекусь на одну минутку буквально. Я знаю, что вы смотрите свои телефоны, и мое сердце всегда страдает от этого. Всегда. Почему? Потому что я всегда представляю себе Марию и Марфу. И я знаю, что всякий, кто смотрит телефон, он так и останется в состоянии, когда он не сможет услышать Господа. Потому что духовный мир должен видеть, что ты хочешь услышать Господа. Ты хочешь понять Господа. Ты хочешь слышать Его голос. Ты направляешь свои мысли к тому, чтобы услышать. Ты Его услышишь обязательно. Если тебе это нужно, если ты говоришь, Господь, говори мне, я хочу знать, я хочу понимать, я хочу лично от тебя слышать все то, что ты хочешь сказать, ни одного человека Бог не пройдет, никогда не пройдет. Поэтому это очень важный момент, на который я постоянно обращаю внимание, постоянно прошу, умоляю и еще раз прошу, что обратите на это внимание. Нельзя, это не то, что вот меня слушайте, я такой тут великий, там, помазанный. Не важно, кого ты слушаешь. Важно, что если ты пришел на собрание, будь готов к тому, чтобы слышать. Подготовь себя к тому, чтобы услышать Господа. Если ты его услышишь, тебе плюс сегодня. Тебе прорыв вперед, потому что все от Слова Божия начинается. Если ты пришел, и ты его не услышал, тебе минус. Уже сколько раз говорено о том, что всякий, кто опаздывает на собрание без причин, ему минус этого собрания. Ему минус этого собрания, минус. Даже если ты на 2 минуты опоздал, ты продемонстрировал в духовный мир, что ты опоздал на самое главное, что есть в твоей жизни. Я понимаю, что есть разные обстоятельства. Я знаю, что есть люди, которым трудно собраться, и дети малые, и все прочее, прочее. Но я не знаю, как это судит Бог. Я только знаю, что всякий, кто действительно небрежно относится к этому, это такой же грех, как волшебство. Всякий, кто не дает правильного места Слову Божьему, он никогда его не услышит и не поймет. Поэтому измените в корне отношение к этим вещам. Поймите, что в этом сила Божья. Знаете, меня часто обвиняют, что я груб и не люблю людей. Я, кстати, буду говорить сегодня о любви, но поймите, это и есть любовь. Мне самому очень тяжело это постоянно делать, понимая, что я уже утомил вас своими нравоучениями. Но у меня нет другого выбора. Умоляю вас и прошу вас, если вы хотите зацепиться за Слово Божье, если вы хотите расти в этом Слове, измените к Нему свое отношение. И вы увидите очень могущественный результат внутри себя. Это очень важное слово. Надеюсь, что вы меня услышали снова и снова. Я продолжаю о том, что делал Даниил. Он очень много молился и исследовал написано. Он брал и проверял по книгам, так ли это. И вот когда он смотрел в книге, он видел, что написано, что 70 лет будут в плену, евреи в Вавилоне. И 70 лет прошло, и он начинает плакать, молиться и спрашивать у Бога, доколе, как, вот написано, что 70 лет, вот 70 лет уже подходят к концу, что делать? И Бог ему начинает открывать, что есть, что было и что будет. И в первую очередь этот сон приснился Навуходоносору, и там он увидел 5 царств, которые были одни за одним. И там четко написано, что первое царство – это ты, царь, ты золотая голова, и твое царство – это первое царство в этом истукане. После тебя будет другое царство, потом третье царство, потом четвертое царство. И за все эти царства написано, что они будут такими мощными царствами, что они будут над всей землей. Больше не было таких империй, не было таких царств, как вот эти 4 царства. Даже если возьмете любую империю, пусть советскую, допустим, или английскую империю, они занимали какую-то часть мира, какие-то государства контролировали, но так, чтобы о них было сказано, что как Навуходоносору, допустим, сказано, что я отдал тебе всех людей по всему лицу земли, всех людей отдал под твою власть. То есть все, что этот царь захотел сделать, любую политику, которую он придумывал, она касалась всей земли полностью. И вот эти Вавилонские ворота, они сегодня стоят во многих сердцах. Понимаете, потому что мы же говорили, смотрите, вот суетная жизнь от отцов, как она передается? Естественно, наши отцы передают нам какие-то качества, какие-то гены передают нам, какие-то грехи переходят к нам по наследству тоже, как, ну, скажем, яблоня от яблоки далеко не падает, яблоко от яблони, да, почему? Потому что, ну, какое воспитание, так оно и передается в семьях и дальше, и дальше. И это же ведь от самой древности идет. Древние отцы передали своим детям, те передали своим, те передали своим. И так оно идет, идет, и в нас сидит этот Вавилон, в нас сидит эта Ассирия, в нас сидит и Греция, и Рим, и Медоперсия. Все сидит в нас. Те цари, которые держали власть над всей землей, ну, вы знаете, вот возьмите, допустим, Советский Союз. Вы же знаете, что 70 лет это государство диктовало людям свою политику, и мы сегодня, ну, еще очень много имеем советского в своей голове, потому что это насаживали у нас насильно. Но пусть даже там наши дети, внуки не будут ничего советского как бы знать и помнить, но поверьте, внутри них гены, переданные родителям, все равно будут работать. То, что родители вложили в этих детей, значит, они все равно будут передавать из поколения в поколение, это за 70 лет. Но эти страны, эти империи существовали гораздо больше, они большим насилием диктовали свои правила бытия всему миру. И поэтому мы сегодня есть то, что есть история, то, что есть в нас, то было все в истории. Вот поэтому важно знать, важно по этой причине понимать, что на самом деле делал Бог, почему Он воздвигал эти империи, почему они влияли так на людей. И мы сегодня об этом говорим, что под конец времен это все будет решаться. И когда мы видим, я буквально еще несколько фраз, когда мы видим книгу пророка Даниила, когда мы читаем ее внимательно, мы видим очень четко, что она очень сильно похожа на книгу Откровения. И не просто похожа, а одни и те же символы, одни и те же цари, одни и те же события, одни и те же звери. Все абсолютно то же самое. А для чего это сделано? Для того, чтобы мы понимали, что несет в себе книга Откровения. Нужно было издревле об этом писать, и чтобы, как мы говорили, второй стих, который начинается книга Откровения, второй стих буквально говорит, что эта книга, это священное писание, это учение Иисуса Христа, и это то, что Иоанн видел. Это три части в этой книге Откровения. То, что говорил Даниил, там есть. То, что говорил Исаия, там есть. Другие пророки там есть. Там есть то, что есть учение Иисуса Христа. И там есть то, что есть то, что видел Иоанн, эти видения, которые он потом рассказывал. Поэтому прошу вас, очень сильно прошу вас, прочитайте внимательно книгу Даниила и обратите внимание на все схожести, на то, что написано в Откровении и на то, что написано в книге пророка Даниила. Это для того, это часть, которая расшифровывает, ну, не всю книгу Откровения, а одну часть, допустим, ну, вот возьмем, допустим, такой пример. Если в книге Откровения написано, допустим, что 144 тысячи – это из всех колен из сынов Израилевых. Когда мы обращаемся к Новому Завету, да, мы понимаем, что уже нету ни иудея, ни варвара, ни скифа, и не тот иудей, кто по наружности таков, да, а тот иудей, кто внутренне таков, и не то обрезание, которое по плоти, а то обрезание, которое в духе. То есть новый человек, обрезанный Христом, это и есть настоящий иудей. Это и есть настоящий еврей. И поэтому, когда мы судим о 144 тысячи, мы понимаем, что это не просто каких-то евреев Бог будет находить и делать из них эту команду победителей. Это будут Божьи люди с Божьей принадлежностью, люди, которые избрал Господь. И так по любому другому стиху книги Откровения. Есть то, что написано в Новом Завете, есть то, что написано даже в притчах, есть то, что написано в Ветхом Завете. Потому что на момент написания Откровения Иоанна еще не было Евангелия. Просто оно называется свидетельством Иисуса Христа на то время. Поэтому главное, на что нужно обратить внимание, конечно же, это книга пророка Даниила, и пусть вас Бог благословит этим заниматься. Мы к этому будем возвращаться время от времени, чтобы видеть, что это действительно истина. И последнее, что я скажу из этой области, это то, что значит, в 10 главе книги Откровения написано последним стихом, что там написано о свитке, который нужно взять и съесть, и последний стих там говорит о том, что тебе опять надлежит пророчествовать о племенах, о языках, о царях. Об этом пророчествовал Иоанн, об этом говорил ему Иисус Христос. И когда он ему объяснил, Иоанн потом об этом пророчествовал дальше. И это подтверждение того стиха Писания, что Бог ничего не делает, не открыв это рабам своим пророкам. Бог тогда делает, когда это пророки знают и начинают рассказывать другим людям. Если пророки не рассказывают, а Бог что-то делает, то это несправедливо. Поэтому мы понимаем, что мы приближаемся к последнему времени, и Бог будет выставлять множество пророков, чтобы объяснять, что Он собирается делать, как Он собирается делать, куда будет двигаться Его работа, и как это объяснить людям, которым Бог не хочет погибели. Бог никому не хочет погибели. Поэтому прежде чем Он двигается, Он берет пророков, Он открывает им, и пророки обязаны эти слова передать людям, которые действительно в этом нуждаются. Поэтому Бог и тебя избрал к тому, чтобы тебе открыть, потому что то, что ты от меня услышишь, это не имеет большого значения. Но если Бог откроет тебе, Он поставит тебя для того, чтобы открывать это другим людям. И это крайне важная информация, которую Бог будет делать. Написано, и мы в пятницу говорили этот стих, что Бог все делает так, чтобы никто ничего не мог сказать против Него. Если будет недостаточно информации, очень много людей скажут: «А я не знал, а ты не сказал, а мы не были к этому готовы, потому что никто нам об этом не говорил». А Бог говорит: «Я сделаю все, чтобы никто ничего не мог сказать против меня». Вот так говорит об этом Священное Писание. Теперь давайте обратимся. У меня еще достаточно времени. И вы, пожалуйста, наберитесь мужества, терпения, чтобы выслушать то, что здесь сказано. Откровение 2 глава, с первого стиха читаю. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, приду к тебе, и скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая». Каждое слово этого послания имеет колоссальное значение для всех нас. Знаете, перед вами человек, который по-человечески достиг очень больших результатов, и Бог его одобряет в некоторых результатах. Особенно он говорит: впрочем, у тебя что-то есть хорошее. Ты ненавидишь николаитов, как и я их ненавижу. Ты испытал развратных, и ты к ним тоже питаешь ненависть. Ты испытал так называемых апостолов и узнал, что они врут все, никакие они не апостолы. И это звучит как что-то хорошее. Но удивительно, что имею против тебя. Вот Бог имеет против другого ангела церкви, что он попускает Иезавели такие страшные вещи делать в церкви. Когда мы будем читать, это ужасные вещи она творит, Иезавель, глубины сатанинские просто там мелькают. А Бог говорит ему: я имею немного против тебя. Специально подчеркивает: немного я против тебя имею. А здесь он не говорит: я немного имею против тебя. Я имею против тебя серьезную претензию, очень серьезную претензию к тебе, настолько серьезную, что если ты не остановишься в том, что ты делаешь, я приду и сдвину светильник твой с места. Другими словами, мне не нужны такие люди в моем царстве. Я найду другого. Если ты не увидишь и не поймешь этой проблемы, в которой ты оказался. Потому что это очень сложный вопрос. И давайте мы от начала посмотрим. Во-первых, ангел Ефесской церкви, как и всем остальным церквям, начинается послание, вот если вы читаете первую главу, да, и там перечисляется, как выглядит Сын Божий, да? Какой он? И каждому практически ангелу он говорит одну из частей, какой он. Вот, допустим, ангелу Ефесской церкви он пишет то, что написано в первой главе. «Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Это все написано в первой главе. Я сегодня не буду на этом останавливаться, но здесь величайший смысл в его, как бы, в шапке разговора, это как бы вся суть того, что относится к ангелу именно этой церкви. Я остановлюсь сегодня на другом. Второй стих, и тоже каждому конкретно ангелу церкви Бог говорит: я знаю твои дела. Я твои дела знаю. Об этом поговорим сегодня. И смотрите, что здесь написано. «И труд твой, и терпение твое». Еще раз повторяет слово «терпение». «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что у тебя нету движения к любви». Ты остановился двигаться к любви, другими словами. Ты оставил этот процесс. Потому что мы знаем, давайте прочитаем такие места Писания. Вот, допустим, смотрите, Римлянам, 5 глава, 3 стих. Или со второго, даже с первого прочитаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, хвалимся надеждою славы Божией». Надежда на славу Божию. Вот чем мы хвалимся. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Итак, одно идет за другим. Если ты подошел к терпению, Писание говорит, что терпение должно иметь совершенное действие. И многие верующие люди думают, что, речь идет о, еще больше терпи, и тогда, будет у тебя, переходи к долготерпению, и тогда терпение сделает совершенное действие, и ты, спасаешься через это. На самом деле совершенное действие терпения – это то, чтобы передать, от терпения перейти к опытности, от опытности перейти к надежде. И уже надежда не постыжает. Если ты не перешел от терпения к опытности, если ты не перешел к надежде, это значит, что ты остановился на полпути. Ты никогда не придешь к любви. Ты не сможешь переступить несколько ступенек, и вдруг тебе откроется любовь. Не получится. Это об этом здесь говорит Писание прежде всего. Поэтому мы обращаем внимание, что терпение должно иметь совершенное действие в каком смысле? В каком смысле? В том, чтобы оно родило новые качества, новые качества, которые приведут человека к любви. Потому что надежда приводит человека к любви. Идет вера, от веры происходит надежда. Почему вера дает надежду? Да потому что вера никогда не исполняется сразу же. Никогда евангельская вера не работает таким образом. Я не имею в виду чудеса, исцеления, там все. Я имею в виду Слово Божие. И если человек говорит вот так раз, и все открылось, все стало ясно, он врет. Потому что открывает Бог и заставляет Бог человека копать вторую часть, выкапывать, углубляться. И какое-то время Бог начинает вести себя так, чтобы не исполнилось то, во что ты поверил. Понимаете, это обязательно. Без этого не может быть надежда. Поэтому вера, она ждет. Вера есть осуществление того, что мы ожидаем. Бог сказал, ожидаешь, нужный срок ожидаешь, чтобы выработалась надежда. И когда надежда появилась, Бог исполняет то, что ты получил в своей вере. И вот здесь проблема от того, что надежда не развивается так, как нужно, не исполняется то, что Бог сказал тебе в твоей вере. Бог тебе сказал, но ты должен дождаться исполнения того, что Бог тебе сказал. Почему? Потому что вера не может работать только сама по себе. Это сегодняшнее заявление многих проповедников совершенно неверно. Вера не работает индивидуально, она должна переходить в надежду. И поэтому всякий раз ты получаешь слово, ты ждешь это исполнение этого слова, причем не просто ждешь, а все ветры, все бури работают на то, чтобы ты не видел, исполнение и результат этого слова. Что это значит? Это значит, что, как говорит Писание, надежда, когда она видит, она не есть надежда. Поэтому тебе надо ждать, если, вот я часто говорю, вот если мне, допустим, тяжело, что со мной происходит, да? Я перепроверяю свою веру. Я ее перепроверяю, ищу в Писании, так ли, подлинно ли это так, точно ли это так. И когда я утверждаюсь, еще раз утверждаюсь, мне становится легче, потому что надежда продолжает формироваться. И я знаю, как только надежда сформируется, значит, я перейду на следующий этап своей жизни, когда придет исполнение моей веры. А центр моей веры, конечно же, это любовь. Потому что вера действует только любовью. Если любовь пришла, вера действенная. Если любовь не пришла, значит, надежда только работает. Если у тебя правильное слово, если у тебя правильное учение, если у тебя правильно проложенный путь впереди, и ты знаешь, что там будет результат, значит, ты живешь это время надеждой. И это самое тяжелое время, потому что, еще раз скажу, чтобы была нормальная, хорошая надежда, нужно полностью тебя разочаровать. А когда ты получаешь веру, тебе кажется, да это вот сейчас, все, оно же вот истина, Писание, сейчас вот пройдет чуть-чуть времени, оно все исполнится. А оно не тут-то было. Вместо того, что ты себе нарисовал эти замки, что получится от твоей веры, у тебя совершенно обратный результат. Все развалилось вокруг тебя, ничего невозможно пощупать и потрогать. Понимаете? И человек в это время, на что он ловится? Если ты принимаешь то, что я не могу отказаться от этого слова, это слово от Бога, другого просто быть не может, это есть истина, я ее миллион раз перепроверял в своем сердце, пересматривал, что еще может быть Богу понравится, что еще Бог может предложить мне для действенной моей веры, как не то, во что я поверил, да? И человек держится терпением, он держится терпением и говорит: Господь, мне ничего не остается, сзади все мосты сожжены. Я не могу туда пойти, там нету веры, там не будет у меня веры, я тогда пропаду совсем. У меня остался только путь вперед. И когда он так двигается, в нем формируется надежда. Так вот, человек, о котором здесь сказано, он остановился, терпение сформировалось, но перейти дальше оно не могло. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Знаете, что такое надежда на самом деле? Если у тебя есть хоть маленький результат, на который ты уповаешь, у тебя надежда на твой результат. Обязательно будет надежда на твой результат. Если ты достигаешь каких-то определенных дел, вот как этот человек, дела правильные, понятия правильные, но это как телега, поставленная впереди лошади. Почему? Потому что тебе нужно и это не забывать, то, что ты получил. Но главное, что тебе нужно, в первую очередь, что тебе нужно, чтобы в тебе развивалось движение к любви. Если понимаете, вот если человек, посмотрите на человека, который, ну, правильный в своих глазах, да? Как он говорит? Я стараюсь, Бог меня не оставит, потому что я стараюсь. Или люди, которые говорят, что вот мы там рабы Господни, а вы там прочие всякие, которым Бог не может ничего открыть, потому что вы не достигли рабства, как мы достигли рабства, да? То есть у человека на что надежда? Надежда на то, что он что-то из себя представляет. Всякий человек, кто будет говорить, что я вот такой правильный, а ты вот такой неправильный, это человек, который не опустился на самый низ в своем разуме, в своих чувствах. Не пришел к тому, что есть только одна надежда. Есть только одна надежда – милость Божья. Апостолы когда-то говорили Христу: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что нам будет?» Мне очень интересен ответ Христа. Он не стал им говорить: «Вам будет вот это, вот это, вот это». Он просто сказал: «Всякий, кто это сделает, будет это иметь». А под конец их жизни преподал им урок, все ли они оставили или нет. В первую очередь они Христа оставили все и разбежались. Вот что они оставили. И они поняли на конец концов, что они на самом деле оставили, а чего они не оставили. Христа они оставили, только чуть-чуть проблемы начались, и они все разбежались. Вот мы оставили все и последовали за тобой, да? А он им сказал, что таких нету людей, кто бы все оставил и не получил бы гораздо больше. Да, они в будущем все оставили, но они оставили через правильную надежду. И надежда у них формировалась очень сильно, потому что идти некуда, очищено через слово, слово открылось. И невозможно куда-то по-другому двигаться, но в то же время, значит, ничего нету. На что надеяться? Надеемся только на Его слова. Я никогда вас не оставлю. Я ваше желание учту, и я сам сделаю из вас тех, кого я хочу сделать. Только на это можно надеяться. Всякий человек, кто говорит, что я достоин, и мне Бог даст, а вам Бог не даст, это человек, который не пришел к тому, чтобы сломаться в терпении. Потому что что такое терпение? Терпение – это ситуация, когда тебе что-то не нравится. Потому что когда тебе все нравится, все идет, у тебя, как говорится, белая дорожка перед тобой, ты идешь себе в развалочку, все случается так, как ты хочешь, там не может быть терпения. Терпение – это обязательное явление, когда все плохо вокруг. Когда все плохо, а он говорит: а ты терпи, ты жди. Тебе я дал слово, если ты верующий, значит верь, продолжай верить.
Пока верить, пока терпение не сделает совершенного действия. Именно терпение делает действие совершенным. То есть ты доходишь до того, что у тебя появляется опытность. И от опытности, что такое опытность? Это когда ты начинаешь понимать, ага, это я ждал, сомневался, теперь я вижу, ага, это исполнилось потихоньку, из веры в веру двигаюсь, это уже вопрос решенный, это решенный, ну, как бы в моем сознании, в моем исповедании, а в жизни я его не вижу. Но я уже знаю, я имею опытность, и здесь уже ты полагаешь надежду, что на что мне надеяться? На мою праведность? Нет, моя опытность мне подсказывает, что чуть-чуть только Бог меня оставляет, я как песок высыпаюсь, ничего доброго во мне нету. Надеяться на то, что вот я там буду молиться и достигну Божьего расположения. Ну, давай попробуй, помолись. И вдруг начинаешь понимать, а ничего нету. Молюсь, молюсь, а никакого результата. Опытность. Опытность говорит, что не в этом выход. Выход в чем? Выход в том, что ты можешь надеяться только на то, что ты ни на что, кроме милости Божией, не можешь надеяться. И это, понимаете, я не знаю, наверное, вы уже устали меня слушать, но это важная информация. Постарайтесь ее услышать, может, дома переслушать. Понимаете, вот если ты не сломаешься до конца, у тебя не будет правильной надежды. Ты не сможешь правильно надеяться. Даже если ты на физической жизни, у тебя будет получаться бизнес, у тебя будут деньги. И если ты не сломаешься внутри себя, даже это не даст тебе правильной надежды. Бог так интересно ведет человека, вроде материально у него все хорошо, на самом деле он полностью сломанный внутри себя, что вот хоть бери меня и режь на мелкие кусочки и выбрасывай, извините меня, с собаком, потому что нету с меня ничего, никакого толку, никакой пользы для Царствия Божьего. Бог не может прославляться в моей жизни так, как Он хотел бы быть прославлен. И вот тогда только надежда формируется. А когда надежда формируется, это последний шаг к любви, потому что ну, так Бог заложил это, ты же не контролируешь достигать любви, ты же не ходишь, не забируешь себя, я буду любить Господа, я буду любить Господа, только любить Господа. Это все бессмысленная трата времени. Если у тебя будет надежда, у тебя автоматически внутри начинает появляться, какой же ты великий Господь. Ты начинаешь видеть Его красоту, потому что у тебя не на что надеяться. Кроме как только на Его милость, на Его спасение. И это и вырабатывает внутри тебя это чувство привязанности. Вы знаете, очень страшно на сегодняшний день в христианском мире понятие любви. Писание говорит, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Это любовь. Отвращение от зла и прилепление к добру – это любовь. Это и есть исполнение закона. У нас же любовь перевели, ну, знаете, на что? Ну, чтобы быть най со всеми людьми. Вот, типа, ты любишь людей, это значит, что ты настолько толерантный, настолько вот, ну, никакого слова плохого не скажу, такой вот одуванчик ходишь, никого не за... И это у многих верующих засело в голове очень сильно. Как только кто-то выходит из этих рамок, сразу начинает, да у него любви нету к людям. Ты смотри, как он разговаривает с людьми, да он такой-сякой, да он обязательно... Надо вот любить, надо людей, как Христос любил. Знаете, мне очень... Даже я, наверное, прочитаю, как Бог использовал Иеремию. Смотрите, первая глава книги пророка Иеремии, Бог выставляет его на служение. Ну, он говорит, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя. А я сказал, Господи, Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я уложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день для... над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И ниже прочитаю. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медной стеною, над всей этой землей, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Вот представьте себе этого молодого человека. Он говорит, да я не умею даже разговаривать. А он говорит, никуда не денешься, я тебя поставил, и ты все сделаешь так, как я хочу. Скажешь все слова мои, которые я в тебя вложил. И что? Разрушать, разламывать все, а потом только созидать и устроять. И я, говорит, тебе в другом месте, я не нашел это место, где сказано, я сделаю тебя медным, лоб твой медным. Ну, вы знаете, медь и бронза в Писании – это одно... И тоже название. Медь, она мягкая вообще. А бронза, она очень твердая. Она гораздо тверже золота и этого самого. И ничего сейчас не ищите. Гораздо больше бронза... Это действительно, вот скажем так, бронзовый лоб. То есть бей его, не пробьешь ничем. И как железный столб. Попробуй ты против него. И вот сделаю тебя таким. Вот сделайте себе образ этого человека. Против князей, против священников, против пророков, против всего народа. Один стоит... И почему он стоит? Да потому что любовь Божья есть к этим людям. Надо что-то сделать, чтобы эти люди все-таки услышали. Просто так не услышат. Надо иметь как медная, как бронзовая стена. Надо разрушать. Надо искоренять, говорит Писание, искоренять и разрушать. И другого не дано. И это есть истинная любовь. Вы знаете, безбожники сегодня кричат, ой, какой ветхозаветний Бог, какой он негодяй, там сам убивал, кидал камни в людей и все такое. На самом деле, понимаете, я никогда не забуду этого, ну, потому что в моем сердце был червячок, когда я читал Ветхий Завет, я все время думал, ну зачем, ну взрослых, понятно, ты убивал, ну зачем ты детей убивал, зачем это все так ужасно, даже представить невозможно. Я все время не находил ответа. Я помню этот момент, когда такое сильное ко мне было слово, вот это уже прошло, сколько вот я дом свой начал строить, вот этот, где я сейчас живу. И когда экскаватор рыл котлован зимой, осенью, поздней уже снег был, и он вырыл муравейник. И так много-много муравьев, и личинки там у них много так по всему бэк-ярду там рассыпано. И у меня, ну, какое-то такое, ну, немножко неприятное такое чувство было, что, ну, Бог называет их такими хорошими тружениками, они так трудились, все лето там сделали себе этот муравейник, нарожали своих там детей, все это обустроили там, тут пришел, все вырыл, выкопал. И как-то неприятно было, что попался же этот муравейник. Что сказал мне Господь? Он мне сказал, что вот если бы завтра тебе нужно было бы опять делать то же самое, вытаскивать их из земли и разбрасывать их на мороз, на смерть, ты опять делал бы то же самое, потому что у тебя есть что-то более важное, чем эти муравьи. У тебя, как говорится, план горит. Тебе надо кредиты быстро осваивать. Ты же не будешь обойду муравейник, потому что это Божьи твари. Нет, ты их выкопаешь и выбросишь. И самое удивительное, что мне сказал Господь, а я так никогда не делаю. Прежде чем кого-то убрать из моей дороги, с моего пути, он мне сказал, я множество раз посылаю к ним пророков, посылаю к ним ангелов, посылаю к ним людей, чтобы они не становились у меня на дороге. Но когда я израсходую все возможности, у меня не остается другого выхода, как только уничтожать их. Почему? Да потому что они заразят все другие общества, и мне тогда всю землю надо уничтожать. Бог же говорит им, что не блудите, не мужеложничайте, не пейте свиную кровь там и прочее всякие. У вас пройдут внутри изменения, и вы потом будете, как вот этот вирус, заражать другие народности через браки, распространять, и тогда всю землю надо губить. Поэтому я из-за любви к людям гублю малое, чтобы большое было сохранено. И я сел на свою пятую точку и говорил, Господь, прости ты меня, глупого, неразумного, что я сомневался в твоей величайшей любви к роду человеческому, к людям, которые живут на земле. Ты делаешь абсолютно все, чтобы ни один человек ничего не мог сказать против тебя. Ты ищешь любые пути, чтобы даже там, в этих народностях, которые ты решил погубить, да ты за 10 лет выведешь оттуда всех тех, кого ты не хочешь губить, а кому надо погибнуть, тех погубишь. Понимаете, в чем дело? Поэтому наш Бог делает все так, что к этому нечего добавить, от этого нечего отнять. Врут те люди, которые говорят, что Ветхозаветний Бог – это не наш Бог, это там непонятно что. Это наш настоящий Бог. И он, когда мне открыл это все, я, как говорится, все сразу понял.
Я хочу одного, чтобы мы пришли к любви. Я зашел сегодня с этой стороны и показал через этого ангела церкви, что значит не дойти до этой цели, застопориться на половине пути от того, что много успехов есть. И то ты успел, и это ты успел, и то ты, и в этом ты, и церковь твоя чуть ли не образцовая. Он говорит, а ты мне не нужен, потому что мне нужно, чтобы ты пошел к совершенству, а не делал вот эту вот фарисейскую структуру, которая все равно превратится в лицемерие. Поэтому не надо сильно большого ударения делать на каких-то задачах. Там, скажем, взялись за евангелизацию, все силы кинули. Вот Бог сказал, евангелизируйте. А Бог не говорил, евангелизируйте. Бог сказал, великое поручение, идите и проповедуйте всей твари своим ученикам. А нам Он говорит, как можно проповедовать, будучи непосланным. Кстати, знаете, что такое апостол? Апостол сделали звание из этих слов, да, что вот ты апостол там какой-то. Апостол – это посланный. А посланный – это тот, кого Бог посылает. Приготовил его ко всякому доброму делу и посылает делать определенную работу на земле. Поэтому мы должны очень четко понимать, что если я скажу, что все мы должны стать апостолами, чтобы вы не соблазнялись на этом слове, потому что это люди перевернули это название для достижения всяких должностей и почетных званий. А на самом деле это Бог посылает тебя идти и делать какую-то работу на земле. Так вот, те люди, которые этот ангел церкви, он говорит, ты испытал их, те, которые называют себя апостолами, но с чем Бог послал их? Что они могут дать? Что они могут дать людям? Что у них есть? Апостол Павел говорил, вот мои признаки моего апостольства. Все есть для того, чтобы людям давать полный сервис. Это признаки апостольства. А они звание взяли себе, а за этим званием ничего нету, ничего дать людям не могут. Поэтому апостольство – это прежде всего качество, приобретенное от Бога, это любовь совершенная, которую можно потом передавать другим людям. Ой, не знаю, смог ли я что-то вам, как говорится, втолмачить. Моя же не цель, чтобы вы меня поняли. Моя цель, чтобы вы за это зацепились и нашли эти откровения сами. Пришли домой, перечитали это все еще раз и увидели, что человек остановился на полпути и занялся совсем не теми вещами, которые нужны. И Бог говорит, ты не нужен мне. Один из самых тяжелых обращений к Нему. Будьте благословены. Просто мое время вышло, и я не буду больше, значит, отнимать ваше время. Благословенный, великий, праведный Господь. Благословенно во век имя Твое, превознесен Ты во всем, что Ты делаешь. Господи Боже милосердный, Твое благословение и Твоя благодать дарована всем нам, и Ты никого не изгоняешь вон. Пока есть в ноздрях наших дыхания, Ты приглашаешь всех нас к себе. Ты говоришь, что всякий ищущий найдет, всякий желающий получит. И всякому нуждающемуся дано будет, Господь, это невероятная милость Твоя к нам. Мы ничего не представляем из себя. И ни по каким другим причинам мы ничего не можем получить, кроме единственной причины – милость Твоя, Господи.
Да будет милость Твоя над нами. Благодать Твоя святая доведет нас по пути жизни. И мы, переходя из веры в терпение, к надежде, да достигаем качества совершенного состояния, когда мы будем способны и другим передать то, что Ты откроешь в нас. Благословенный Господь, дай это каждому из нас уразуметь, и кто слушает нас, пусть также увидит это и уразумеет этот единственный верный путь, который приводит человека к истинным результатам бытия. Слава Тебе, Господь, за все, милосердный и праведный Бог. Аминь.